Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
Не пяди земли чужого государства Путину при Трампе. Стамбульские соглашения, вот что очень важно, там нету мира. А сдача украинских территорий есть. Эта точка зрения не звучит в эфире. Помогая Украине помощью совокупной в размере 80, в лучшем случае 100 миллиардов долларов, Запад передает экономических ресурсов Путину на величину 800 миллиардов долларов.
Европейские политики — это самоубийцы, что ли, получается?
Это первые в истории санкции, которые направлены не против экспорта, а против ее импорта. Руководство Соединенных Штатов и Европы хотели усилить Путина. Им это удалось.
Спасибо!
Андрей Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Мумин.
Прямой простой вопрос. Вы трампист?
Я даже не знаю, что это такое.
Вы сторонник Трампа или вы равноудаленный эксперт?
Я эксперт. Я не участвую в политической жизни Соединенных Штатов Америки. Я был, есть и, по крайней мере, в предстоящее время планирую заниматься тем, чем занимался до того, в течение многих-многих лет, независимо от того, где физически нахожусь, в России, в Украине, в Соединенных Штатах Америки. Я считаю для самого себя, прежде всего, лично для самого себя, для своих близких, а также для своей страны, для своих граждан, что нам лучше жить в мире с соседними государствами, в соответствии с международно признанными границами России, то мы заинтересованы в том, чтобы ни в нашей стране не убивали наших собственных граждан, ни наши граждане не убивали чужих граждан, ни чужие граждане не убивали бы наших граждан. И как можно меньше было бы убийств, насилия, нарушения базовых и небазовых человеческих прав и свобод. Вот моя позиция. Поэтому ко всем событиям, явлениям, лицам, политическим силам, партиям, организациям, мой подход именно заключается в этом. Как можно минимизировать насилие, убийство, мучения для максимального количества людей, и как можно увеличить или сохранить как минимум права, свободы и жизнь граждан собственной страны и граждан других стран. Вот эта позиция. Назовите ее, хотите назвать ее трампийской, хотите назвать ее илларионовской, хотите назвать ее какой-то другой, пожалуйста. Но это вот моя личная позиция, заключающаяся в максимальном расширении свободы и максимальном сокращении насилия в этом мире.
Я разрабатывал экономическую политику России, анализировал состояние экономики вместе с коллегами. Я советовал, что делать и чего не делать. Это ваша цитата. Вопрос, что вы такое сделали с коллегами по цеху, с Кудриным, Касьяновым, Христенко и далее по списку, что российская экономика оказалась такой крепкой, несмотря на, как вы говорите, 22 тысячи различных видов санкций. Почему все еще Россия на плаву?
Для этого есть несколько причин. Одна из причин – это действительно то, что было сделано в начале 2000-х годов. Это одна, не единственная. То, что было сделано, действительно, были проведены реформы, которые изменили природу экономического механизма, работающего в России и по-прежнему работающего там. Радикальное сокращение размеров государства, снижение налогов, снижение государственных расходов, практическая ликвидация государственного долга, обеспечение сбалансированного бюджетного дефицита, плавающий валютный курс, структурные реформы, связанные с частной собственностью на землю, либерализация отношений между работодателями и наемными работниками и многое другое. То есть создание действительно свободной рыночной экономики. Она сейчас не является такой свободной, какая она была в начале 2000-х годов, но шаг в этом направлении был сделан очень серьезный. Это действительно помогло России добиться экономического чуда в самом прямом смысле этого слова, потому что в течение десятилетия российская экономика увеличила свой размер. Традиционно в экономической журналистике экономическим чудом называется именно период удвоения ВВП в течение 10 лет. Темп экономического роста составляет 7%, чуть больше 7% ежегодно. Именно с таким темпом российская экономика росла в течение этого времени. Затем, как мы хорошо знаем, Путин перешел к этапу внешних агрессий, перераспределяя ресурсы на другие цели. и получая взамен санкции со стороны внешнего мира. После этого российская экономика вместо экономического чуда, вместо экономического роста перешла в экономическую стагнацию. И с 2014 года до начала широкомасштабной агрессии против Украины в течение 8 лет ее среднегодовые темпы экономического роста составляли около 1%. Это ниже, чем темпы роста советской экономики при Брежневе во время его известного периода под названием «застой». А затем наступили последние 2,5 года, когда Путин начал эту широкомасштабную агрессию, когда были введены вот эти санкции, число которых сейчас превысило 22 тысячи по общему счету, и по результатам чего российская экономика не только не прекратила экономический рост, не только не сократилась на 10, 20, 30%, как обещали те экономисты, которые, в том числе российские экономисты, какие участвовали в разработке этих санкций, и вместе с американскими или западными экономистами, которые рассказывали о том, что эти санкции остановят Путина. Вместо этого российская экономика действительно замедлилась в первой половине 2022 года, а после этого развернулась и пошла вверх. И действительно, за последние пару лет российская экономика по сравнению с экономиками стран семи развивалась, или, скажем так, увеличила свой размер быстрее, чем любая из экономик группы семи.
Вы сказали, что Запад допустил некоторые ошибки по поводу санкций. Вместо того, чтобы пресечь экспорт углеводородов, нефти, газа и другой продукции, он пресек, запретил импорт. На ваш взгляд, если бы заблокировали бы западные партнеры поставки нефти на европейский рынок, это не означало бы, что это взорвало мировые цены на углеводороды, и Россия продолжала бы продавать нефть странам глобального юга в 3, в 4 раза дороже, и те же сотни миллиардов долларов, о которых вы упомянули, возвращались бы в казну Путина?
Необходимо ввести уточнение в то, что вы сказали. Первое. Была ли это ошибкой Запада? Я никогда не говорю, что это ошибка. То есть вначале я говорю, что это ошибка, а сейчас совершенно ясно, что это не ошибка, это намеренные действия. Поэтому термин ошибка сейчас уже применять нельзя. Если еще весной 2022 года можно было говорить, что это ошибочное решение, сейчас после того, как появились все результаты и после первого года, и после второго года, и после уже половины третьего года появляются результаты, и руководство Соединенных Штатов и европейских стран продолжает настаивать на этом пути, ясно, что это их не ошибка, а их намеренные действия действуют именно таким образом. Это первое. Второе. У них правильное понимание российской экономики. У них правильное понимание, какую роль играет экспорт вообще, в том числе экспорт энергоносителей из российской экономики. Понимая то, какую эту роль экспорт энергоносителей играет, именно поэтому они постарались защитить это, то есть усилить Путина. Поэтому полученные результаты являются неизбежным, предсказанным, неизбежным результатом проведения той политики, какую руководство Соединенных Штатов Америки, руководство европейских стран проводили в отношении России. Иными словами, мы должны сказать честно и откровенно самим себе и окружающему миру. Руководство Соединенных Штатов и Европы хотели усилить Путина. Им это удалось. Благодаря их действиям Путин получил в 2022 году дополнительно 400 миллиардов долларов, в 2023 получили 200 миллиардов долларов дополнительных доходов, а в 2024 году получит, видимо, не менее 200 миллиардов долларов дополнительных доходов. Таким образом, за 3 года Путин, скорее всего, получит, и остается еще полгода, примерно 800 миллиардов долларов дополнительных доходов, которые используют для ведения войны против Украины, против российской оппозиции, против российского гражданского общества.
То есть европейские институты, европейские политики – это самоубийцы, что ли, получается?
Совершенно
Зачем?
верно. Именно этот термин я в последнее время активно использую. И даже предлагаю специальную аббревиатуру для этого – ССП. Синдром суицидального поведения. Это касается как некоторых лидеров российской оппозиции, которые всяческим образом поддерживают Путина, начиная от проведения акций в поддержку Путина. «Полдень против Путина» называется, а на самом деле это «Полдень за Путина», до заявлений, лживых заявлений, например, в адрес людей, которые борются с Путиным и которые могут оказать действительно серьезную помощь в борьбе против Путина. Так это касается руководства европейских стран и Соединенных Штатов Америки, которые своими действиями, неважно, сознательными, неосознанными, работают на поддержку путинского режима. И, естественно, если в результате этой такой экономической политики, какую проводят Вашингтон, Брюссель и другие западные столицы, Путин получает дополнительные 800 миллиардов долларов экономических доходов, а помощь, например, всех Соединенных Штатов Америки, чисто военная помощь Украине составляет 21 миллиард долларов, и еще примерно такую же величину составляет экономическая помощь со стороны Соединенных Штатов Америки. Ну, допустим, удвоенную величина – это вся помощь военной и экономической со стороны Соединенных Штатов Америки и Европы, допустим, 80 или даже 100 миллиардов долларов, то мы видим, что, помогая Украине помощью совокупной в размере 80, в лучшем случае 100 миллиардов долларов, Запад передает экономических ресурсов Путину на величину 800 миллиардов долларов.
А где тут логика? Вот потом принимается 10, 11, 12, 13, 14 пакет санкций. Это как бы запоздалое решение? Или это опять продолжение движения к самоубийству?
Смотрим на любой из этих пакетов. 12, 13, 14, какой бы то ни было другой. Есть ли там ограничения на экспорт энергоносителей из России? Ответ – нет. Как не было в первом, в пятом, десятом, пятнадцатом, этого как не было, так и нет. Вы совершенно правильно обратили внимание на то, что центральная часть макроэкономических санкций – это экспорт. Не импорт. Именно так вводились санкции против всех других стран последние два столетия. Касается ли это Ирана, касается это Северной Кореи, касается это Южной Африки, касается это Кубы, касается ли, например, это континентальной блокады против Наполеона, который проводила Британская империя в начале 19 века. Это первые в истории санкции, которые направлены не против экспорта из страны, которая подвергается санкциям, а против ее импорта. Поэтому сказать о том, что это случайность, просто невозможно. Сказать о том, что это случайность после того, как в течение 2,5 лет эта позиция, направленная на укрепление путинского режима, сохраняется и усиливается.
Что делать теперь с танкерным флотом Путина? Об этом сейчас много пишут, что именно ограничение движения танкеров, санкции в отношении их может изменить ситуацию? Или это уже запоздалое решение? Вы слышали про то, что есть проблема решения блокады танкерного флота Путина. Вот как дальше будет развиваться сценарий?
Ну, это несущественный вопрос вообще. Это абсолютно несущественный вопрос. Мы только что обсуждали существенный вопрос. Ограничение экспорта. Танкерный флот является лишь мелким вопросом частного характера. Что бы с ним ни делали, как бы против него какие бы меры ни предпринимали, это не принципиальное решение. Принципиальное решение касается всего экспорта. И это касается тогда принципиальных вопросов об экспорте вообще, об экспорте с помощью трубопроводов, с помощью танкеров, но не только теневого флота, но и обычного флота, экспорта через Черноморский бассейн, Балтийский бассейн, Тихоокеанские бассейны. Это принятие комплексного рода мер, которые бы не позволяли бы агрессору экспортировать энергоресурсы в том объеме, в каком они экспортируются сейчас. И, продолжая, может быть, ответ на тот вопрос, который вы задали чуть раньше, обращая внимание на угрозы мировому рынку в том случае, если цены повысятся, нужно было делать то, о чем, опять-таки, говорит вышеупоминавшийся нами господин Трамп все время. Что нужно делать? Drill, baby, drill. Бурить, бурить, бурить. Трамп с самого начала говорил, и не только он, и Майк Помпео, его госсекретарь, постоянно говорили, ключ к победе в этой войне или ключ к миру в этой победе, к миру в этой войне заключается в том, чтобы лишить агрессора получение миллиардов, десятков, сотен миллиардов долларов доходов. Для этого необходимо увеличить поставки энергоносителей на мировой рынок. Соответственно, необходимо снимать все ограничения на добычу, поставку, продажу энергоносителей во всех странах мира, прежде всего в Соединенных Штатах Америки и в Канаде. Именно на это наложил свои санкции против собственной страны, против собственной энергетической индустрии президент Байден первым же решением, когда оказался в Белом доме 20 января 2021 года. Поэтому это принципиальная позиция господина Байдена и его администрации поддерживать высокие цены на нефть на мировом рынке, ограничить поставки энергоносителей из свободной части мира на мировой рынок, тем самым давая возможность диктаторам, врагам свободы и любителям агрессий поставлять большую часть энергоносителей на мировой рынок, получать дополнительные доходы и тем самым продолжать свои агрессии.
Вторая часть вопроса – импорт. То есть импорт надо было не трогать. Надо было дать возможность России покупать все, что она хочет, но не давать ей возможность продавать свою нефть. Так?
Нет. Дело в том, что экспорт – это номер один проблема. Что касается импорта, то необходимо вводить меры против импорта, естественно, товаров двойного назначения, товаров военного назначения и осуществление действительно, насколько возможно, более плотного контроля за тем, чтобы элементы, используемые в военных индустрии и в средствах нападения путинским режимом, не использовались бы. Мы знаем, вы знаете, знают наши слушатели и зрители о том, что, к большому сожалению, идет огромный и серый, и даже не только серый импорт товаров двойного назначения в Россию из западных стран и напрямую, и через посредников. Поэтому эта часть санкций является правильной, она является недостаточной, она является недостаточно соблюдаемой. И с западной стороны, вот вы упомянули, в частности, атаку на Ахмат-Дет и на другие медицинские учреждения в Украине. Да, в деталях российских ракет обнаружены в том числе чипы или какие-то другие детали, произведенные в западных странах, в том числе и в Соединенных Штатах Америки. То свидетельствует о том, что меры по контролю над российским импортом были недостаточными и остаются недостаточными.
Вы назвали цифру 800 миллиардов долларов доходов в российский бюджет за 2,5 года войны.
Нет, только не в бюджет. Это совокупные дополнительные доходы, полученные российской экономикой за последние, ну, за 2,5 года. Сейчас, скорее всего, это та сумма, которая будет получена за 3 полных года. За 2 года это 600 миллиардов долларов, за 3 года ожидаемое 800 миллиардов долларов.
Где слабое звено российской экономики, учитывая, что у нее море денег сейчас?
Доходы от экспорта вообще и доходы от экспорта энергоносителей в частности.
По официальным отчетам российская экономика растет. Обложенная внешними санкциями страна, как заметил профессор Высшей школы экономики Олег Вьюгин, превращается в котел, замкнутый снаружи и набитый большими деньгами. В этих условиях хорошо себя чувствуют далеко не все. Бизнес стал заложником гонки зарплат. Многие компании остались без внешних клиентов, показали убытки и в итоге решили не выплачивать дивиденды своим акционерам. Говорит ли это о том, что экономика будет сужаться в ближайшее время?
Пока нет. Пока идет поток долларов от продажи энергоносителей, экономика будет расти. Она, этот рост может быть уродливым, и, скорее всего, он и будет уродливым, прежде всего, развивающим военные отрасли, связанные с военными отраслями. Частично, может быть, строительная отрасль, опять-таки, связанная с тем или иным военным строительством. Но этот рост будет продолжаться, потому что сохраняется мощный поток, стимулирующий развитие тех или иных отраслей, связанных с притоком долларов из-за рубежа. Это главный источник экономического роста и благосостояния сегодняшней российской экономики.
Из серии наивных вопросов некоторых моих коллег. Когда из завода выходит трактор, то он приносит прибыль в виде зерна, овощей и фруктов. Когда из завода выходит танк, то он рано или поздно уничтожается, минусуя прибыль. Военная промышленность таким образом разгоняет российскую экономику, что она ставит рекорды по росту. Как это одно стыкуется с другим?
Человек, который задает этот вопрос, абсолютно прав. И он просто обращает внимание на то, что многие так называемые экономисты, которые рассказывают о том, что успех якобы российской экономики связан с так называемым военным кейнсианством и военным производством, это свидетельство их профессиональной некомпетентности. И поэтому читатель, который задал вам этот вопрос, он абсолютно прав. Это абсолютная чушь. Никакой танк, никакое военное производство, никакие военные технологии или там военная продукция, которая сейчас производится, не способствует развитию российской экономики. Развитию российской экономики, еще раз подчеркиваю, способствуют не танки, на которые тратятся доходы, получаемые извне, а доходы, получаемые извне, которые им дарят российской экономике Путину, дарят господин Байден и другие лидеры западного мира.
Что будет, если война прекратится? Что будет с военной промышленностью? Начнется спад или промышленники и бизнесмены выкрутятся из этой ситуации?
Давайте вначале закончим войну, потому что мы же не знаем, когда эта война закончится и чем она закончится. И кто сказал, что вслед за этой войной не пойдет другая война? И аппетиты, и размышления, и желания Путина и его коллег не будут более амбициозными. И после того, если ему, не дай бог, удастся сделать то, что он хочет сделать в Украине, он не пойдет дальше. И эта военная экономика не будет разрастаться дальше и дальше и дальше.
Было ли для вас неожиданностью, что 24 февраля 2022 года началась война?
Война началась не 24 февраля 2022 года.
Большая война.
Война, так называемая конвенциональная война, началась 20 февраля 2014 года. Гибридная война началась 27 июля 2013 года. О подготовке, о своих намерениях Путин впервые публично заявил 17 сентября 2003 года. Что касается широкомасштабного вторжения Путина в Украину, я об этом неоднократно говорил в течение 8 лет с 2014 года по 2022, говорил о том, что это неизбежно, и к этому нужно быть готовым. Глядя на те цифры, которые обнародовали относительно того, какая группировка Путиным подготовлена для вторжения, я считал, что для захвата территории Украины, всей территории Украины, или даже половины Украины, левобережной Украины, для захвата Киева, этой группировки недостаточно. Прошедшие 2,5 года показали, что эта оценка была верной. Не думал, что Путин будет вторгаться такой относительно небольшой группировкой. И в этом смысле я не доучитывал степень осуществления подрывных операций, в том числе и подкупа, шантажа и коррупции, какую использовал Путин в адрес целого ряда очевидно, украинских и гражданских, и военных руководителей для того, чтобы достичь своей цели. В чем не было никакой ошибки, я говорю о том, что главное направление удара, одно из главных направлений удара – это Северная Таврия, это захват Северной Таврии, Северо-Крымского канала, Мелитополя, Запорожская атомная электростанция. Об этом я не раз говорил публично в украинских эфирах, и все это полностью подтвердилось. Также полностью подтвердилось, что когда я об этом говорил в эфирах украинских каналов, мне наиболее энергично возражала вице-премьер украинского правительства госпожа Верещук, которая очень эмоционально возражала, что это клевета, ложь, и ничего подобного быть не может. Как выяснилось, именно госпожа Верещук возглавляла действия украинского правительства по обеспечению автобусного сообщения с контрольно-пропускными пунктами Перекоп и Чонгар, обеспечившим наиболее благоприятные условия для вторжения российских войск именно через эти контрольно-пропускные пункты и вторжения в Северную Таврию. То есть в целом можно сказать, что по сути все предсказания и все прогнозы оказались верными. Мы видим, что Путин увеличил свою группировку по разным оценкам от 400 до 650 тысяч человек, участвующих на украинском направлении. Это именно та группировка, та величина, про которую я говорил, которая достаточно для осуществления захвата Северной Таврии и значительных территорий Восточной Украины. То, к сожалению, и произошло.
Что вы поняли из тех тезисов, которые выдвигает Трамп в роли миротворца в отношении Украины? Потому что Киев не в восторге пока от того, что произносит господин Трамп.
Мирная инициатива господина Трампа можно выразить в его лозунге, в его мотто, в его концепции принципиальной, о какой он говорил неоднократно, и говорил не только он ее осуществлял, и этой концепции придерживается большое количество людей, которые работали с Трампом, какие работают сейчас и, возможно, будут работать завтра. Эта фраза, этот лозунг, это мотто означает «мир через силу». Что это означает? Это означает, что мир мир как состояние отсутствия войны и насилия можно обеспечить в мире, то есть на планете, на земном шаре, только в том случае, если Соединенные Штаты являются сильными. Это первое требование. Второе, если требуется, то Соединенные Штаты могут демонстрировать эту силу. И, наконец, третий элемент этой формулы, тогда и там, где это необходимо, Соединенные Штаты могут применять эту силу. Этой концепции более или менее придерживались президенты Соединенных Штатов Америки после Второй мировой войны. Это в каком-то смысле эволюция развития доктрины Трумэна. Это та самая доктрина, какую проводил жизнь президент Рейган. Это та доктрина, какую проводил жизнь президент Трамп. Именно во времена Трампа Путин не смог начать ни одной широкомасштабной агрессии против какой-либо страны. Как известно, при предшественниках Трампа, Клинтоне, Буше, Обаме и последователи Трампа, Байдене, Путин начинал широкомасштабные военные действия против тех или иных стран, против тех или иных народов. Единственный президент Соединенных Штатов, при котором Путин не смог начать, несмотря на свое желание, какой-либо новой военной, крупной военной операции, прежде всего военной операции против Украины, это президент Трамп. Как Трамп это обеспечил, мы знаем. Он использовал американскую силу, он демонстрировал ее там, где необходимо было, он ее применял, он сообщал потенциальным агрессорам и нарушителям международного мира о том, что он готов применить вооруженные силы Соединенных Штатов Америки в той или иной ситуации, чем осуществлял политику, по-английски это называется deterrence, сдерживание.
История не знает сослагательного наклонения, да, мы можем только догадываться, как поступил бы Трамп, если бы он был президентом, но, опять же, можно подумать в следующем направлении. А дальше, что касается, там, есть такая расхожая фраза о том, что, ну, вот этой бы войны и не началось бы при Трампе, ну, послушайте, российское вторжение, первая фаза, оно в Украину идет с 2014 года. И пока Трамп был президентом, на востоке Украины вполне себе велись боевые действия. И я ни разу не слышал, чтобы Трамп попытался эти боевые действия остановить, чтобы, значит, он ударил кулаком по столу и сказал о том, что это недопустимо и так далее. Ну и последнее, что касается действий Трампа, то Трамп говорит о том, что он закончит эту войну в течение 24 часов, если станет президентом, но при этом он отказывается сообщить свой план, а как он, собственно говоря, будет эту войну прекращать. Исходя из комментариев там, того же Орбана и некоторых близких к Трампу источников, Трамп просто поставит условия Украине, да, шантажируя ее нежеланием предоставлять оружие, чтобы Украина согласилась на мир с Россией, там, на тех условиях, которые есть сейчас, то есть без возврата к границам 91 года.
Мы не знаем с вами, что в голове у Путина. Возможно, те 4 года, когда Трамп был у власти, Путин готовился к вторжению в Украину, об этом пишут многие наблюдатели и источники. Поэтому то, что Путин взял паузу во время Трампа, это же не доказывает, что у него не было этих амбиций, он просто планировал это сделать позже. Мы можем предполагать, но история показывает совершенно разные варианты.
У нас есть достаточно полное представление о том, что думает Путин, к чему он стремится, чего бы он хотел добиться. Путин один из самых публичных политических деятелей, он довольно много говорит о том, в каком направлении движутся его мысли, чего бы он хотел добиться. Его стремление установить контроль за Украиной, впервые об этом он заявил еще в сентябре 2003 года. И с тех пор он пользовался любой возможностью для того, чтобы реализовать свои планы. Он увидел возможность реализации этих планов в то время, когда в Соединенных Штатах Америки находился исключительно слабый и потворствующий агрессии президент Обама. Именно поэтому он воспользовался также моментом осуществления революции достоинства в Украине для того, чтобы совершить нападение на Украину, оккупировать и аннексировать Крым. Путин не ошибся, поскольку в ответ на запросы из Киева со стороны украинских властей, как реагировать на это, ответ Вашингтона, обамовского Вашингтона, был не сопротивляться и не открывать огонь и позволить Путину делать все, что Путин хочет.
Что касается событий 2014 года и всего, что связано с Крымом, ну, ситуация была гораздо сложнее и неоднозначнее, чем говорит Илларионов. Вот сказать, что до сих пор есть обвинения, ну, в данном случае Илларионов обвиняет Обаму, у нас многие обвиняют тогдашнее руководство страны, но они пришли к власти, не имея контроля над силовыми структурами. Силовые структуры были деморализованы и дезорганизованы. Попытки были защитить Крым. Крымские татары и украинские организации организовывали акции протеста против российской оккупации и проводили свои акции возле Верховной Рады. Там были столкновения, кстати говоря, возле Верховной Рады. Но, да, Порошенко тогда поехал, помню, ну такая была демонстративная скорее акция. Но силового ресурса у украинских властей на тот момент практически не было. Попытки были, но была, я бы сказал, такая немножко хаотичная и дезорганизованная ситуация. Ну, например, руководство флота, Черноморского флота Украины. Они же видели, что происходило. И они обращались за инструкциями в Киев. Получали оттуда инструкции противоречивые. Большая часть силовиков, включая и армейские подразделения, спецслужбы, они не знали, а кто завтра будет при власти в стране. Президент сбежал, да, новая власть появилась, никто не знал, насколько они будут устойчивы, как долго. Поэтому выжидали, банально выжидали. В Крыму, к тому же, часть структур перешла на сторону России. И боюсь, что они были заранее подкуплены. Это вот что касается нашей внутренней ситуации, это главная причина. Еще одна причина. Были прямые угрозы со стороны российского руководства. Я, ну, есть и документальные подтверждения, опубликовали стенограмму заседания Совета национальной безопасности и обороны. Турчинов тогда возглавлял, ну, как и его президента он возглавлял тогда. И тогда Нарышкин просто грозил, что если вы прольете хотя бы одну каплю крови российского солдата в Крыму, завтра российские десантники будут в Киеве. Это были прямые угрозы, есть документ об этом. Ну, то есть, ну, документы наши, но цитируются вот такие угрозы со стороны Нарышкина.
Именно такой же ответ из Вашингтона поступил и тогда, когда после захвата и оккупации, и аннексии Крыма Путин начал операцию на Донбассе. Во второй раз в Киеве решили не следовать рекомендациям Обамы и Байдена, находившимся тогда в Вашингтоне, и начать военные действия. И то, что Киев начал сопротивление в 2014 году, позволило ограничить военные операции тогда не 8 украинскими областями, находящимися в континентальной Украине, а лишь 2 областями и частью этих областей. Если бы украинские власти точно так же отреагировали бы на вторжение в Крым, возможно, вся операция закончилась бы тогда же, в феврале, максимум в марте 2014 года, закончилась бы изгнанием агрессора из Крыма, и на этом эта эпопея бы и закончилась. Однако этого не произошло.
Я не знаю, были ли консультации по поводу действий на Донбассе, потому что там ведь развивалось в режиме гибридной войны. Ситуация на Донбассе вызревала как кризис постепенно. В марте еще ситуацию контролировали, назначили нового губернатора. Тогда сделали ставку на союз с олигархами. И вот Коломойский был назначен губернатором Днепропетровской области. И тогда вот он сыграл очень важную роль, действовал решительно. И в его команде были вот нынешний мэр Днепра Борис Филатов и там некоторые другие люди из команды Коломойского, которые потом от него отошли, но действовали решительно, они сохранили контроль над Днепропетровской областью. В Харькове была попытка захвата Харьковской обладминистрации. Решительные действия нового министра внутренних дел Авакова, харьковчанина, который привез спецназ из Полтавы. Да, помогло тоже отбить Харьков и не допустить там переворота. В Одессе был риск выхода ситуации из-под контроля. Ну, вот так называемая «Русская весна», которую Сурков организовывал. Это же не только Донбасс был. Поэтому действовали украинские власти, я думаю, не спрашивали никакого разрешения у Обамы или у Белого дома. Они действовали, исходя из обстоятельств. Где-то решительно оперативные действия дали результат, сработали, а где-то нет. Вот как оно происходило. Пытались противодействовать, но на тот момент, мне кажется, просто упустили контроль над ситуацией в Донецкой и Луганской областями. Местные олигархи, кто-то перешел на сторону России, кто-то действовал слишком пассивно, местные власти тоже действовали слишком пассивно, а некоторые, оказались предателями просто. Поэтому в Одессе и в Харькове удалось подавить эти сепаратистские мятежи, а в Донецке и в Луганске, к сожалению, нет. Поэтому думаю, что здесь Белый дом не был решающим фактором, и украинские власти действовали, исходя из обстоятельств, и, принимали решения самостоятельно.
Тот же самый подход Путин демонстрировал и в дальнейшем, и мы можем видеть, просто посмотреть на интенсивность военных операций, какие Путин осуществлял в 2014, 2015 и 2016 годах, когда в Вашингтоне был Обама, и на интенсивность военных операций в 2017, 2018, 2019, 2020 годах, когда в Вашингтоне, в Белом доме находился Трамп. По последним полугодиям этих периодов интенсивность военных действий Путина была сокращена в 16 раз. Это то, что можно назвать эффектом Трампа. Поэтому у нас есть не только понимание того, что хотел Путин, то, что он пытался сделать, и каковы результаты действий Путина при различных американских президентах. Если мы посмотрим тоже так же на то, что делал Трамп в отношении Украины, как, например, именно Трамп снял эмбарго на поставки оружия, установленное Обамой. Именно Трамп направил джавелины в Украину. Именно Трамп подключил Украину к проведению военных маневров вместе со странами НАТО. Именно Трамп направил самолеты НАТО для патрулирования воздушного пространства Украины, которые были отозваны Байденом. Именно Трамп направил корабли НАТО в Черное море для патрулирования Черного моря. Именно Байден отозвал эти корабли из Черного моря. Именно Трамп снял запрет на постоянное размещение американских войск на территории Польши. Именно во времена Трампа, в 18-19 годах, американская дивизия, именно «Костюшка», начала находиться на постоянном размещении в Польше. Сейчас там находится американский корпус, а место расположения так и называется – Форт Трамп. Именно Трамп ответил ударом по тем аэродромам, откуда взлетели сирийские вертолеты Асада с химическим оружием, использованным против сирийской оппозиции. При Трампе произошло уничтожение ЧВК «Вагнер» в сирийском Хашаме. Именно Трамп перенес посольство Соединенных Штатов Америки из Тель-Авива в Иерусалим, и за этим не последовала обещанная интифада или какие-либо другие действия. Именно при Трампе произошло резкое сокращение террористических актов против израильтян со стороны арабских террористов. Именно Трамп прекратил финансирование палестинской автономии, средства, которые использовались палестинской автономией для оплаты смертников террористов, совершавших террористические акты против израильтян. Именно Трамп провел переговоры с северокорейским Кимом, в результате чего тот прекратил испытания ядерного оружия и ракет большой дальности. Именно при Трампе были заключены, и при его активнейшем участии, были заключены Авраамовы соглашения, которые радикально изменили геополитическую ситуацию в Израиле, с Израилем и на Ближнем Востоке. Этот список можно долго продолжать. Именно Трамп разорвал соглашение, согласованное во времена администрации Обамы Байдена с Ираном, который позволял Ирану обогащать ядерные материалы, готовить ядерное оружие, которое аятоллы обещали использовать против Израиля. Именно после ухода Трампа эти переговоры вновь возобновились при Байдене. У нас длинный список действий во внешней политике, осуществлявшийся администрациями Обамы и Байдена с одной стороны, и Трампа с другой стороны, для того, чтобы сделать совершенно однозначный вывод, какую позицию занимают эти лица, какую политику проводят эти администрации.
Ну, смотрите, по поводу поставок летального оружия, да, действительно, Обама этого не делал, и да, действительно, Трамп начал поставки летального оружия, в частности, джавелинов, в Украину. Но, опять же, давайте смотреть на условия, как он это делал, да, он это делал за деньги, а Байден, добился от Конгресса согласия на безвозмездную помощь, которая сейчас сейчас она исчисляется там больше, чем 115 миллиардов долларов. Поэтому, ну, мне кажется, что сравнивать поставки джавелинов с поставками... Не так. Мне кажется, что сравнивать продажу джавелинов Украине штучно с поставками огромного количества вооружений больше, чем на там, 100 миллиардов долларов, но мне кажется, что это не совсем правильно.
Позвольте еще одну цитату. «Попробуешь пройти туда, ударим ракетами по Москве». Где и когда Трамп сказал это Путину? Это вы утверждали в одном из интервью.
Это рассказ самого Трампа. Он говорил об этом на радиоканале. Сейчас... Не помню, это был 21 или 22 год. Он известен. Если вы хотите, мы поставим ссылочку к этой передаче для того, чтобы у людей была возможность непосредственно послушать голос Трампа, когда он рассказывает эту историю. Когда журнал Newsweek воспроизводил то ли эту историю, то ли похожую историю, о которой рассказывал Трамп, он дополнил ее. Он рассказал о том, что в разговоре с Путиным Трамп использовал такое выражение... что не только ударим ракетами по Москве, мы, если будешь вторгаться в Украину, то мы направим к твоим берегам эти штуки, и они будут, судя по жаргонизмам, которые там использованы, будут курсировать вдоль этих берегов. Журнал Newsweek расшифровал эти жаргонизмы, эти фразы, как выражение «американские ядерные подводные лодки с ядерным оружием, которые будут курсировать вдоль российских берегов, будут патрулировать российские берега». Было еще несколько подобных заявлений, о которых Трамп говорил не раз. Ни один из представителей американской администрации, американских спецслужб или даже просто журналистов никогда не опровергал того, что Трамп говорил такие слова. Даже не пытался этого сделать.
Что касается угроз Трампа Путину, опять же, об этих угрозах сам Трамп и рассказал. Если вы посмотрите все пресс-конференции, когда, например, я помню, что в Финляндии Путин с Трампом после встречи давали пресс-конференцию, мне казалось, что смотрели друг на друга с любовью. Опять же, это не то чтобы такой сильный довод, да, но тем не менее, Трамп публично про Путина говорит только хорошее. Да, и более того, в какой-то момент американские СМИ обвиняли Трампа, что он, получается, Путину доверяет больше, чем собственным спецслужбам. Ну, что достаточно странно для президента США.
Трамп назвал фигуру политика, которого он видит вице-президентом США, если он одержит победу. Зовут его господин Венс, сенатор Венс. И вот что сказал сенатор Венс по поводу событий в Украине. В интересах Америки признать, что Украине придется уступить часть территории русским, и что мы должны положить конец этой войне. Идея, что Украина отбросит Россию границам 91 года, была абсурдной. Никто на самом деле в это не верил. Говорил сенатор Венс в эфире телеканала CNN. Вот с таким партнером можно ли говорить, что... В Украине будет мир, и переговоры могут закончиться в пользу Украины и украинского народа, который терпит страшную катастрофу последние 2,5 года.
Заявление господина Венса надо разделить на две части. Первая часть – его предложение Украине сдать какую-то часть территории агрессору. И второе предложение – добиться устойчивого мира. Каждое из этих предложений надо рассматривать раздельно. Это первое. Второе. Господин Венс сделал это заявление тогда, когда, и как и сейчас, он является сенатором от штата Огайо. Он не является вице-президентом Соединенных Штатов Америки. Неизвестно, будет ли он вообще вице-президентом Соединенных Штатов Америки. До выборов еще 4 месяца, а до вступления в должность, даже в том случае, если эти выборы окажутся для господина Венса и для господина Трампа успешными, еще полгода. В течение всего этого времени... этих 4 месяцев, этих 6 месяцев, а также предшествующих 3,5 лет, президентом Соединенных Штатов является господин Байден. И поставки оружия, и поддержка Украины – это сегодня, так же, как в течение последних 2,5 лет широкомасштабной войны и предстоящих 4 или 6 месяцев – это ответственность господина Байдена. Задерживал поставки оружия, блокировал эти поставки оружия в Украину не сенатор Венс. Не президент Трамп. Это делал президент Байден. при том, что у него были выделены средства Конгрессом Соединенных Штатов Америки, при том, что у него были юридически все правовые основания для этого, при том, что у него есть оружие, боеприпасы, все необходимые техника. Но именно господин Байден в течение 4 месяцев полностью блокировал поставки какой-либо военной помощи в Украину. А в течение тех периодов, когда он поставлял капельно-пипеточную эту помощь.
И тут возникает вопрос по поводу Байдена, да, а вот помогает ли Байден Украине, с моей точки зрения, помогает и помогает очень активно. Хотел бы лично я, чтобы Байден помогал больше, да, безусловно, я бы хотел, чтобы и самолеты поставлялись Украине прямо с первого дня войны, и было разрешение бить на территорию России, с территории Украины американским оружием, но мы имеем то, что имеем. Опять же, не забывайте, что Байден действует не в условиях авторитаризма, как Путин, который принимает решение, и любое решение его будет исполняться. Байден действует в результате в условиях такой очень жесткой политической борьбы, когда любое действие Байдена, оно подлежит такой критике со всех сторон.
Но возвратимся все-таки к господину Венсу. Господин Венс, во-первых, молодой человек. Во-вторых, он никогда не занимался внешней политикой. И если он этим не занимался, у него есть возможность научиться и понять, что такое внешняя политика. Судя по тому, что он говорит и то, что делает, он демонстрирует способность к тому, чтобы учиться. Несколько лет тому назад он очень критически высказывался в адрес не кого-нибудь, а самого господина Трампа. Теперь у него позиция другая. Если он, я имею в виду сенатор Венс, смог изменить свою позицию по вопросу господина Трампа, что в его иерархии представление является несопоставимым более важным вопросом, чем его отношение к Украине, то спрашивается, а что мешает ему после получения необходимых брифингов, информации и обучения изменить позицию по отношению к Украине? На наших глазах спикер Нижней палаты Американского конгресса Майк Джонсон, будучи конгрессменом от штата Луизиана, голосовал против выделения помощи Украине. Как только он стал спикером Палаты представителей, он сразу в тот же день, в тот же час сказал, что моя позиция как спикера Палаты представителей отличается от моей позиции как конгрессмена от штата Луизиана. Мы будем делать все возможное для оказания помощи Украине. Мы не знаем, что именно будет делать господин Венс, но мы не можем исключить того, что позиция господина Венса по ряду вопросов, в том числе и по вопросу о помощи Украине, может измениться. Наконец, самое главное. Самое главное заключается в том, что внешнюю политику Соединенных Штатов Америки проводит не вице-президент. Ее проводит президент Соединенных Штатов Америки. Вице-президент занимается другими вопросами, то и только теми вопросами, какие ему поручает президент Соединенных Штатов Америки. Позицию бывшего президента Соединенных Штатов Америки господина Трампа, возможно, будущего президента господина Трампа, мы знаем. Он говорил об этом неоднократно, мы говорили об этом только что. Поэтому можем ли мы предположить, что господин Трамп откажется от проведения внешней политики и доверит ее проведению господину Венсу? С моей точки зрения, в ближайшее время это невероятно. Поэтому на ближайшее время, по крайней мере в том случае, если оба этих джентльмена будут избраны президентом и вице-президентом Соединенных Штатов Америки, я думаю, что политику, внешнюю политику вообще, внешнюю политику по отношению к Украине, к России, в отношении российско-украинской войны будет проводить президент Трамп, а вице-президент Венс будет учиться тому, что можно делать и как можно делать, в том числе и в области внешней политики.
Ну, я так понимаю, что вы в ожидании очередного кульбита со стороны господина Венса, который изменит свою политику, но время покажет. У меня такой вопрос.
Фомин, я воспользуюсь вашим термином «кульбит», который вы применили по отношению к господину Венцу, который ни разу еще не был на посту, какому-либо посту исполнительной власти. Господин Байден находился на различных постах достаточно длительное время. Когда он участвовал в президентской кампании 2020 года, он говорил, что его политика, его санкции и вообще его действия в отношении России разорвут экономику России в клочья. Когда он стал президентом Соединенных Штатов Америки, он стал проводить такую политику, включая санкции, которая подарила Путину $600 миллиардов дополнительных доходов, которые Путин использует против Украины в своей войне, а также против российской оппозиции. Если в отношении кого-то термин «кульбит» и применим, то это в отношении господина Байдена, который обещал одно, а сделал прямо противоположное. Господин Венс, как мы еще отмечали, ни разу еще не был на посту исполнительной власти в Соединенных Штатах Америки, и по отношению к нему такой термин, с моей точки зрения, пока применять рано.
Ну вот, на ваш взгляд, Путин имитирует процесс переговоров, или он все-таки готов о чем-то договариваться? Или вторая часть моего вопроса, ждет ли он прихода Трампа к власти в расчете на то, что Трамп пойдет на какие-то уступки, и он совершит сделку в свою пользу?
Ну вот смотрите, Путин же заключил вот этот самый Стамбульский договор, или подготовил Стамбульский договор без Трампа. Без Трампа, без Венца в этот момент в Вашингтоне, в Белом доме находился господин Байден. Господин Байден не стал препятствовать ни подготовке этого договора, ни согласованию этих пределов вооруженных сил и вооружений со столько стороны Украины, потому что со стороны России никаких ограничений нет. То есть все, что это было сделано, это сделано при господине Байдене. Господин Трамп при этом не имеет никакого отношения к этому документу, не имеет. Относится ли к этому документу Путин серьезно? Да, безусловно. Потому что он надеется, что с такими переговорщиками с украинской стороны и при наличии таких людей, какие находятся сегодня в Вашингтоне, Путин сможет продавить такой или подобный этому документ и сможет получить максимум возможного через дипломатические каналы. С тем, чтобы затем завершить агрессию против Украины, ликвидации ее суверенитета.
Может ли Европа взять на себя миссию спасителя Украины? Или никаких шансов у Евросоюза нет? Как говорил Высоцкий, настоящих буйных мало, вот и нету вожаков.
У Евросоюза шансов нет, а у европейских членов НАТО есть. Евросоюз – это организация, занимающаяся гражданскими вопросами, экономическими, политическими, военными, занимается организация НАТО. Или другие организации, создаваемые в рамках НАТО, или связанными с военно-политическими действиями. У Европы такие возможности потенциально есть, но Европа никогда этим делом не занималась в последнее время. Мы знаем, что Европа воевала тяжело в течение 4 лет, в течение Первой мировой войны, 6 лет в течение Второй мировой войны, и сказать, что Европа в принципе не способна вести военные действия, невозможно. До этого Европа воевала столетия. Соответственно, та ситуация, в какой европейские страны, западные европейские страны находятся сейчас, это уникальная ситуация, возникшая в результате искусственного положения нахождения под американским оборонительным зонтиком. С этой точки зрения позиция того же Трампа, который кажется, с одной стороны, немножко жесткой, говорит, что надо платить за свою собственную безопасность, но, по сути дела, является абсолютно правильной. Соединенные Штаты дважды спасали Европу и весь мир от катастроф во время Первой и Второй мировой войны, от попадания в лапы тоталитаризма, но эта ситуация не является правильной в том случае, если Европа не сопротивляется. Европа должна сопротивляться, Европа должна уметь сопротивляться, Европа должна уметь защищать саму себя.
И, наверное, один из последних вопросов. Может ли США перетянуть на свою сторону Индию и Китай? Более 200 миллиардов долларов торговый оборот, эту цифру вы называли в год, чтобы ослабить их связи со страной-агрессором России? Или мировая экономика так не работает? Деньги не пахнут, и их любят все, от диктаторов и тиранов до гуманистов и просветителей.
В настоящее время формируется или уже реально сформировался блок агрессивных держав, которые развернули то, что называется у них глобальная война глобального юга против глобального запада. Во главе этого лагеря находятся две державы, Россия и Китай, вместе с менее важными участниками, но тоже значительными, Иран, Северная Корея, разные другие режимы. В военном, военно-политическом отношении, в экономическом отношении таким блоком является БРИКС. БРИКС, конечно, не совпадает ни по составу, ни по своим политическим намерениям с ШОСом, Шанхайской организацией сотрудничества. Тем не менее, в экономическом плане в организацию БРИКС входят и Китай, и Россия, и Индия. И в этом плане эта организация противостоит группе семи, группе западных стран. Поэтому в настоящее время изменить эту конфигурацию без радикальных решений со стороны Запада, ответственного и за свое собственное существование и выживание, и за выживание современной цивилизации, без изменений в Западе это невозможно.
И последний вопрос. Обладая почти всеми природными ресурсами – нефть, газ, лес, удобрения, металл и вода – может ли Россия стать самодостаточной страной, пусть и бедной, но самодостаточной в рамках диктатуры Путина? Можно жить скромно и со вкусом.
Она уже стала такой.